Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова, а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас -1, идет снег, днем обещают метель. В Санкт-Петербурге -2, днем до +4, осадки. В Екатеринбурге +2, погода ясная. В Петрозаводске от -3 до +2, небольшой снег. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 21 апреля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев об обвинительном заключении по второму уголовному делу. Как государство помогает россиянам улучшать жилищные условия. Почему в США критикуют внешнеполитическую стратегию президента Барака Обамы. А также обзор утренних российских газет, новости мегаполисов и наша рубрика «Сегодня в Америке». Ну и напомню, что в сегодняшней нашей программе мы спрашиваем, рассчитываете ли вы на помощь государства в улучшении жилищных условий. Ответы вы можете присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте. Ее адрес mail@radio-svoboda.ru. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Сегодня в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, подсудимые заявят о своем отношении к предъявленному обвинению. Бизнесменам предстоит сообщить суду о том, признают ли они себя виновными в хищениях и легализации преступно нажитых средств на сумму свыше 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Накануне и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев заявили суду, что не понимают, в чем конкретно их обвиняют. Из обвинительного заключения им непонятны ни время, ни место, ни способ совершения преступлений. Непонятен умысел, непонятно, а было ли преступление вообще. В обосновании своей позиции Михаил Ходорковский привел более 30 вопросов и обратился к председательствующему с просьбой рассмотреть их как ходатайство. Ему вторил и Платон Лебедев, который, помимо прочего, указывал на то, что не понимает, как можно предъявлять обвинение в легализации преступно нажитых средств до того, как законным приговором установлено, что средства получены в результате совершения преступления. Председательствующий Виктор Данилкин все 30 ходатайств Михаила Ходорковского отклонил, а государственные обвинители, каждый раз заявляя свои возражения, повторяли: «Нечего затягивать процесс, все и так понятно».
Государственные обвинители изложили обвинение в полном объеме, то есть в самой всеобъемлющей и самой доступной для понимания форме. Адвокатам никто и ничто не препятствует разъяснять своим подзащитным в любое время и в любом объеме что угодно, в том числе и любые вопросы, имеющие отношение к рассмотрению настоящего уголовного дела. Каких-либо действий со стороны государственных обвинителей до этого не требуется.
Это был фрагмент одного из выступлений государственного обвинителя Дмитрия Шохина в ходе состоявшегося накануне судебного заседания. Сегодня суду предстоит выяснить, признают ли Ходорковский и Лебедев свою вину в инкриминируемых преступлениях. Но уже вчера Михаил Ходорковский заявил в процессе:
«Ваша честь, мне на сегодняшний момент не дали возможность, во-первых, понять, в чем меня обвиняют. Я хочу сначала получить разъяснение того обвинения, которое мне было предъявлено, чтобы я понимал. После того, как я получу разъяснение, я смогу, естественно, сначала сформулировать свое отношение к предъявленному обвинению, а потом выразиться, виновен я или не виновен».
Тем не менее, Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву придется конкретизировать ответ на вопрос о виновности. Это процедурный вопрос, без ответа на который суд не сможет приступить к исследованию доказательств. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин сообщил, что объемы строительства жилья в городе за первый квартал этого года увеличились на 0,5% по сравнению с первым кварталом прошлого и превысил 1 миллион квадратных метров. Однако депутаты Московской городской думы сомневаются, что ситуация с предоставлением бесплатного жилья в ближайшее время в условиях экономического кризиса улучшится. Хорошо, если она останется прежней, рассказывает Вероника Баде.
Существуют программы приобретения жилья по льготным ценам, которые позволяют людям продвинуться в очереди на получение квартиры. Это программа «Молодая семья» и специальная программа ипотечного кредитования. Что касается объемов предоставления бесплатного жилья, то они находятся на уровне прошлого года, так как городские власти решили, что расходы на социальные программы сокращаться не должны. Что нужно делать, чтобы в нынешнее трудное время обеспечить государственным жильем малоимущих? Этот вопрос я задала лидеру партии «Яблоко» Сергею Митрохину.
Наше предложение заключается в том, чтобы создать специальные зоны в Москве, в которых жилье строится только для социальных нужд, чтобы это пространство не было застроено коммерческим жильем. Коммерческого жилья уже понастроили столько, что никто не в состоянии его купить по таким ценам. Поэтому коммерческое строительство надо жестко ограничить, а те территории, которые таким образом будут высвобождаться из-под планов коммерческой застройки, отдавать под строительство социального жилья.
Это был Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». А депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов считает, что долю государственного жилья в составе общего строительства нужно пересмотреть. По его мнению, она должна составлять 2/3, а доля коммерческого жилья не больше 1/3. Вероника Бадай, Радио «Свобода», Москва.
Ну а наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская провела опрос на эту тему. Она спрашивала горожан, рассчитывают ли они на помощь государства в улучшении жилищных условий.
Нет, на бога. Вообще-то мне не нужно жилищные условия улучшать. Но если что, я как-то не очень рассчитываю.
Нет, не видно этого вообще никак. Видно, что для себя все старается, это видно. А для нас не видно.
Говорят слова-слова, и все. А чтобы помочь людям, это уже дело другое.
Не знаю. Надеемся, рассчитываем. Да. Но маловероятно.
Потому что сейчас квартира очень дорого стоит. И для нас это сейчас нереально. Например, купить квартиру.
Денег мало платят. Маловероятно, что мы когда-нибудь даже накопим на жилье.
Хотелось бы надеяться. Но в программу вписаться, по-моему, как бы надо узнавать, надо все. Времени нет, работы.
Нет, исключительно свои силы. Не оправдывала государство до сего момента моей надежды.
Нет, от нашего государства, по-моему, ничего не дождешься.
Да нет. А что такая помощь может быть, что ли? Или она когда была, что ли? Это когда было в Советском Союзе, а в России, по-моему, такого нет.
Никаким образом.
Да на наше государство вообще рассчитывать ни в чем нельзя. Тем более в жилищных условиях. Благо, у нас квартиры есть, так что рассчитываем только на себя. И детям купим, и внукам купим.
Нет, у меня все в порядке с жилищными условиями.
Нет, а на что можно рассчитывать? В общем-то, я и не нуждаюсь. Я даже не могу получить компенсацию. То есть такие законы, что даже вот не могут сделать нормально, чтобы было. А какое-то тут улучшение может быть?
Нет, я только на себя рассчитываю всегда и на свою семью. Ну, не верю в государство.
Слабо верится, если честно. Ну, хотелось бы верить, что будет какая-то помощь. Но навряд ли, я думаю, в ближайшее время в связи с кризисом.
Нет, государство никому не помогает в улучшении жилищных условий. Все равно это нереальные цены, как бы. То, что делается скидка на ипотеку, да, за рождение ребенка, это очень мало. Мало у кого есть такие деньги, особенно у тех, кто работает в бюджетной сфере.
Я, в общем, согласен. В нынешнем положении вещей у меня не такие высокие доходы, чтобы суметь взять ту же самую ипотеку. Поэтому, как бы, рассчитывать сложно.
Государство наше вообще не надо рассчитывать.
Вы знаете, хотелось бы рассчитывать, но в реалиях как-то не получается. Другие слои, видимо, попадают подо что-то, а мы как-то не попадаем.
Мы снимаем, как-то
не посмотрим,
нам никак.
Это не для нас все складывается.
Не рассчитываем. Потому что все программы, которые вообще созданы для молодых семей, это абсолютно на уровне только программ. По крайней мере, я с этим столкнулась, и никаких результатов. Все завязывается на городской очереди. Чтобы на городскую очередь попасть, надо 10 лет прожить в Санкт-Петербурге, иметь какое-то вообще жилье и на какое-то расширение, и быть малоимущей, то зарплата должна быть 4 или сколько тысяч. То есть это вообще нереально.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, рассчитываете ли вы на помощь государства в улучшении жилищных условий. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 7 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Суд в Москве рассмотрит сегодня вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев должны сегодня заявить, согласны ли они с выдвинутыми против них обвинениями. Встреча начальников генеральных штабов Совета Россия-НАТО не состоится в связи с намерением НАТО провести учения в Грузии. В Израиле сегодня отмечают День поминовения жертв Холокоста. Мировые цены на нефть упали почти на 9%. В Москве милиция разогнала пикет представителей самарской организации «Союз ветеранов Чернобыля». Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 14:00 слушайте в эфире «Радио Свобода». Сегодня программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Финансовый кризис и гуру от экономики. Исторический репортаж Владимира Абаринова. А также музыкальное приношение Соломона Волкова, кинообозрение с Андреем Загданским, книжное обозрение Марины Ефимовой, гости американского часа, нью-йоркские поэты Ирина Машинская и Олег Вулф. Программа «Поверх барьеров. Американский час» выходит сегодня в 14:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Давайте расскажем нашим слушателям, какие же темы на первых полосах сегодня в прессе.
Посмотрим на первые полосы сегодняшних российских газет и поймем, что какое-то затишье наступило в экономической и политической жизни. Ничего ярче «Зенита», который нарушил лимит на легионеров, пока что не происходит. Но кое-что, кое-что. Газета «Ведомости» рассказывает о том, что летом строительные компании ждет волна банкротств. Девелоперов готовят к банкротству. Невыгоден рубль стабильный отечественным банкам. Они несут от этого одни убытки. Балансовый фокус. Это первополосные заголовки газеты «Ведомости». Газета «Коммерсант». Александр Бастрыкин расследовал свои доходы. Речь идет о том, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин отчитался о своих доходах. Они оказались существенно выше, чем, скажем, у генерального прокурора Чайки.
5,5 миллионов рублей.
5,5 миллионов рублей за год. Неплохой заработок. Неплохой заработок, но самое главное, скажем мы, легальный. «Аэрофлот не приняли в Праге». Это еще один заголовок на первой полосе «Коммерсанта». Речь идет о том, что «Аэрофлот» не допустили к тендеру на приватизацию чешской авиационной компании. И, наконец, «Энергохартия вольностей». Речь идет о документе, который Россия предлагает Европе, и это документ, направленный прежде всего на ограничение прав Украины в области поставок энергоносителей. Газета «Время новостей». Пожалуй, что лучший подзаголовок дня. «Посол вражды». Речь идет о президенте Ирана и о его скандальном выступлении на конференции по расизму. Президент Ирана поборол расизм антисемитизмом. Это первополосный материал газеты «Время новостей». Газета «Независимая». Суперлиберальный дублер. По сведениям «Независимой газеты», оказалось, что Союз правых сил скорее все-таки жив, чем наоборот. И газета «Новые известия». Заголовок, может быть, на слух неблагозвучный, но на глаз выглядит забавно. Про ЭПО. ЭПО за главными буквами, и эта аббревиатура обозначает эритропоэтин. Самый популярный допинг среди российских спортсменов в этом сезоне. Газета «Новые известия» обещает рассказать, почему именно он занял это почетное место. Пожалуй, что к этой публикации мы можем вернуться попозже. Любопытно. И, наконец, газета «Московский комсомолец» на первой полосе обещает нам репортаж из города Сочи. «Сочей разочарования». Так озаглавлен этот материал в газете «Московский комсомолец».
Ну, возможно, и к этой публикации мы тоже вернемся в наших программах. Рядом со мной был Михаил Шевелев, наш обозреватель прессы. Ну а сейчас рубрика «Сегодня в Америке». В США критикуют внешнеполитическую стратегию Барака Обамы. Расскажем о том, какие письма получает американский президент от жителей США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Готовность протянуть руку даже самым громким и непримиримым противникам Соединенных Штатов, продемонстрированная президентом Обамой на двух недавних саммитах, вызывает все более заметную критику в Соединенных Штатах. Оппоненты президента говорят, что такая стратегия тупикова, рассказывает Ян Рунов.
Политические комментаторы отмечают, что Барак Обама отправился на саммит Организации американских государств с миссией доброй воли и, вернувшись, провозгласил, что добился прогресса в отношениях с противниками Соединенных Штатов. Он первым протянул руку Кубе и в качестве ответного жеста ждет освобождения политзаключенных. Он первым протянул руку Чавесу и теперь ждет от него отказа от авторитарных методов правления. На всеамериканском саммите и саммите двадцатки вырисовался стиль дипломатии Обамы, суть которого не поучать, а выслушивать. Президент считает, что страны с большей готовностью пойдут на сотрудничество с Вашингтоном, когда люди увидят в Соединенных Штатах друга, а не врага. Вот чего хочет Обама. Критики президента считают такой подход политически наивным. Бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич высказал мнение о том, что демонстрация сердечности во время встречи Обамы с Чавесом может быть превратно истолкована противниками Соединенных Штатов как согласие с авторитарными методами венесуэльского президента. Гингрич в интервью телекомпании NBC заметил, что Куба не освободила пока из тюрьмы ни одного политзаключенного, а Соединенные Штаты уже готовы на уступки. Вот что думает по этому поводу Джеймс Филлипс, сотрудник Института международных исследований при Вашингтонском фонде «Наследие». Очень важно проявлять твердость в отношениях с противником, хотя при этом можно быть с ним в контакте и вести переговоры. Это, в частности, относится к Ирану. Мне кажется, президент Обама не хочет вникать в природу режима, с которым нам приходится иметь дело. Обама сказал: «Мы протянем вам руку, как только вы разожмете кулак». Но иранский режим не хочет разжимать кулак, потому что таким образом режим держит под контролем свой народ. То же самое в подходе к Северной Корее, где существует один из худших на планете режимов правления. Предоставляя северокорейской диктатуре время и свободу действий, мир совершает большую ошибку, ибо позволяет угнетать народ этой страны. Дружественные жесты Белого дома в сторону Кастро, Чавеса и других диктаторов могут сделать личность президента Обамы более популярной, но я сомневаюсь, что это в национальных интересах Соединенных Штатов. На критику со стороны республиканцев Барак Обама ответил: «Вряд ли обмен рукопожатиями и вежливая беседа с господином Чавесом ставят под угрозу стратегические интересы Америки», — рассказывал Ян Рунов.
Как президент узнает о реальных настроениях в стране? Известно, что опросы общественного мнения стали играть ведущую роль в формировании президентской стратегии со времен Билла Клинтона. Однако, как выясняется, до президента каждый день доходят и письма американцев. С подробностями Алан Давыдов.
Из всей массы писем, поступающих в известный всему миру дом 1600 на Пенсильвания-авеню, несколько сот адресованы непосредственно президенту Соединенных Штатов. Все они ложатся на круглый стол директора управления корреспонденции Белого дома Майкла Келлихера. Только 10 из них он вкладывает в папку с докладом, который помощники ежедневно составляют для Барака Обамы. Президент прочитывает все эти письма, а на некоторые собственноручно пишет ответы. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» главный почтмейстер администрации Майкл Келлихер признается, что выбирает для президента самые неудобные письма, как правило, с описанием драматических ситуаций, вызывающих сильные чувства. Пишут родители солдат, служащих в Ираке, члены семей, попавших в отчаянное финансовое положение. Много писем с детскими каракулями. Автор одного из писем, отец которого скончался от рака легких, умоляет Обаму немедленно бросить курить, хотя бы ради его дочерей. Важны ли подобные письма для президента в качестве индикатора настроений в стране? Этот вопрос я задал политологу из Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Я думаю, что эти письма едва ли отражают общественное мнение. Для власти намного более влиятельным средством зондажа настроения избирателей являются опросы, либо встречи законодателей с электоратом в своих штатах и избирательных округах. Подавляющее же большинство американцев не пишут президенту. Хотя сегодня больший поток писем в Белый дом идет не по почте, а по интернету, знаменуя смену технологии общения с президентом, это все же не революционный сдвиг. Письма по определению не способны служить срезом общественного мнения в той степени, как это делают опросы, практикуемые с 30-х годов. Опросы по-прежнему считаются более испытанным и важным средством, чем письма. Как бы вы оценили способность Барака Обамы держать руку на пульсе страны по сравнению с его предшественниками в Белом доме? На Билла Клинтона жаловались, что он чересчур большое значение придавал опросам общественного мнения. Джордж Буш-младший в первые годы своего президентства тоже пытался прислушиваться к глазу народа. Но эти попытки сошли на нет после начала операции в Ираке, когда американцы начали терять веру в ее успех, и президент все чаще заявлял, что он не обращает внимания на опросы общественного мнения. Судя по всему, нынешний президент Обама пытается, в отличие от предшественника, показать себя более восприимчивым к чаяниям публики. Но не думаю, что он желает выглядеть президентом, который опирается только на опросы. Скорее всего, он хочет принимать решения, основанные на умении правильно разобраться. По словам руководителя аппарата Белого дома Рема Эммануэля, президент Обама считает, что политикам в Вашингтоне легко забыть о реальных людях с реальными проблемами, ради кого, собственно, все и делается. Эммануэль вспоминает, как на одном из совещаний Обама заставил своих политических советников прочитать адресованное ему письмо, чтобы они лучше поняли ситуацию.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На этой неделе, 26 апреля, в воскресенье, пройдут выборы мэра города Сочи, олимпийской столицы 2014 года. Накануне истек крайний срок для рассмотрения судами заявлений о снятии кандидатов с выборов. – В понедельник суд не удовлетворил заявление Бориса Немцова, который добивался отмены регистрации Анатолия Пахомова, единоросса, за нарушение предвыборной агитации. О ходе предвыборной кампании и борьбе кандидатов наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
За неделю до голосования в списке кандидатов на должность главы Сочи осталось 6 человек. Двое – бизнесмен Александр Лебедев и руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Курпитко – были сняты с выборов по решению суда. Андрей Богданов, экс-лидер Демократической партии, добровольно отказался от участия в выборной кампании. Тем временем в 4 территориальных избирательных комиссиях Сочи уже неделю продолжается досрочное голосование. Право воспользоваться этой возможностью предоставляется гражданам, которые по уважительным причинам не смогут прийти на избирательные участки 26 апреля. За ходом досрочного голосования следят представители зарегистрированных претендентов на должность главы Сочи. Вот что рассказывает Юрий Дзаганья, кандидат от КПРФ.
Наши наблюдатели вскрывают грубейшие нарушения, мы даем им ход в прокуратуру и обнародуем через средства массовой информации. У нас есть сведения, подтверждаемые свидетельскими показаниями, что администрация города проводит инструктивные совещания со своими подчиненными и дает четкие указания тому, когда, в какой период времени идти досрочно голосовать. Вот сегодня, например, в Хостинской ТИК массовое голосование сотрудников администрации города.
Чем ближе день голосования, тем все чаще на улицах Сочи можно встретить людей, проводящих социологические исследования. Уже несколько организаций опубликовали итоги опроса сочинцев. Их результаты весьма разнятся, прежде всего по количеству граждан, намеренных прийти на избирательные участки 26 апреля. В одних исследованиях прогнозируется явка до 70%, а в других менее 50% от списочного состава избирателей. Что объединяет все соцопросы, так это имя лидера предвыборной кампании, исполняющего обязанности главы Сочи, кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова. Он уверенно опережает делящих между собой второе и третье место Юрия Дзаганья, представителя КПРФ, и Бориса Немцова. Выборы главы Сочи состоятся 26 апреля. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Сегодня в час дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Час прессы». Знают ли сочинцы о том, что они выбирают себе мэра? Такова главная тема программы. Об информационном освещении сочинской кампании будут дискутировать специальный корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Дарья Гусева и пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Бориса Немцова Ольга Шорина. В эфир также приглашен первый заместитель главы Краснодарского края Мурат Ахиджаков. Проведет эту программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну, а в нашей программе, напомню, мы спрашиваем вас, рассчитываете ли вы на помощь государства в улучшении жилищных условий? Присылайте нам ответы смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну а буквально через 5-7 минут мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-222-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 7:30, время краткое. Сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Суд в Москве рассмотрит сегодня вопрос о досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Материалы дела переданы в Москву из Мордовии, где суд дважды отказывался ее освободить. Сейчас Бахмина, по данным от Артас, находится в подмосковной клинике, где в ноябре родила дочь. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, против которых в Москве ведется новый судебный процесс, должны сегодня заявить, согласны ли они с выдвинутыми против них обвинениями. Встреча начальников генеральных штабов Совета России и НАТО, запланированная на 7 мая, не состоится в связи с намерением Североатлантического союза провести учения в Грузии. Об этом заявил полпред России при НАТО Дмитрий Рогозин. В Израиле отмечают День поминовения жертв Холокоста – 6 миллионов евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны. Накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад использовал выступление на конференции ООН в Женеве для резких антиизраильских заявлений. Высказывания Ахмадинеджада вызвали крайне отрицательную реакцию западных стран, часть которых бойкотирует конференцию. В США в 10-ю годовщину массового убийства в школе Колумбайн вспоминают жертв трагедии. Сотни людей пришли со свечами и принесли цветы к мемориалу погибшим в городе Литлтон, штата Колорадо. Мировые цены на нефть упали почти на 9%. Снижение произошло также на европейских и американских фондовых рынках. Это вызвано новыми опасениями инвесторов в связи с ситуацией в банковской системе США. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Одна из главных тем нашей сегодняшней утренней программы – это помощь, которую российские власти оказывают гражданам, если те решили улучшить жилищные условия. Как обстоят дела в Татарстане, рассказывает наш казанский корреспондент Олег Павлов.
В Казани, если сравнивать с другими крупными городами России, жилищная проблема есть, но она стоит не до такой степени остро. Причина – масштабная программа ликвидации ветхого жилья, которая была с успехом осуществлена в 1996-2004 годах.
Тогда по городу Казани было переселено более 37 тысяч семей.
Однако, по словам заместителя начальника пресс-службы мэрии Казани Лазата Хайдарова, с тех пор ветхими в столице Татарстана признаны еще 259 домов.
Была принята городская программа по переселению вот этих людей из этих ветхих домов. Эта программа рассчитана уже на инвесторов строительства, то есть, говоря простым языком, то есть на те площади, на те территории, которые сейчас стоят эти дома, приходят условные инвесторы, и уже путем строительства на этой земле новых многоэтажек они уже решают жилищные проблемы в этих ветхих домах.
То есть, если какой инвестор пожелает построить многоквартирный дом, то ему выделяют землю под одним из ветхих жилых строений. За это он за свой счет должен расселить жильцов, предоставив им квартиры в новых домах, которые уже построены. Но финансовый кризис фактически приостановил данную программу, поскольку многие стройки оказались заморожены. Однако программа рассчитана до 2015 года, и в Казанской мэрии надеются, что кризис к тому моменту завершится. Гораздо серьезнее обстоит дело с очередниками. Таковых в Казани 30 тысяч человек. Это те, у кого жилье может и не аварийное, но метраж на одного человека менее нормы. Как рассказал представитель мэрии Лазат Хайдаров, в очереди на улучшение жилищных условий стоят чуть ли не с хрущевских времен.
Сейчас таковых уже у нас в городе Казани порядка 30 тысяч человек. Самый поздний срок ожидания – это вот конец 60-х, начало 70-х годов. То есть уже люди практически 40 лет стоят в очереди.
Пока для таких людей сдан всего один дом. В этом году, может, еще один сдадут. Выходом для них становится социальная ипотека, где процент по кредиту заметно ниже обычного.
Из 30 тысяч очередников, которые я говорил, порядка 13 тысяч человек, они уже перешли вот в эту программу социальной ипотеки. И из них порядка 5-6 тысяч семей уже за прошедшие 3 года смогли улучшить свои жилищные условия.
Если все будет хорошо, то в этом году по социальной ипотеке квартиры приобретут еще 4,5 тысячи семей. 2008 год был для Казани рекордным. По всем программам удалось построить 900 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас на такой объем рассчитывать уже не приходится. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Мы спрашиваем, рассчитываете ли вы на помощь государства в улучшении жилищных условий. И у нас есть первые дозвонившиеся. В эфире Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, радиостанция «Свобода» и все слушатели. Ну, я отвечу на ваш вопрос коротко и ясно. При нашей буржуазно-криминальной системе в стране нашему народу надо рассчитывать только на одно – на улучшение мест на кладбище. До свидания, спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области, а сейчас в эфире Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, вот лично я не рассчитываю, потому что, ну, мне хватает, честно говоря. Тут, где я живу сейчас, откуда говорю, мне хватает. Но я хочу сказать то, что вот когда произошел закон монетизация льгот, Михаил Зурабов с легкой руки, как говорится, который этот закон сейчас все проклинают, кого он касался, я имею в виду, кто получал от него какую-то пользу. Так вот, наше государство, Россия, перестало быть социальным. То есть тогда были льготы как бы на расширение, понимаете, были льготы на инвалидов, льготы на бабушек-старушек, которые вот сейчас вот стоят с протянутой рукой. Они что-то, какие-то льготы, они могли поехать куда-то на автобусе на городском. Вот. И я к чему это говорю? рассчитывать не приходится. Вот. И как бы государство стало не другом, а волком в этом смысле. И вот у меня сейчас вот есть дома у нас в городе. У нас вот МиГ-29, вот аэродром, вот он, допустим, пролетает, да, и включает скорость форсаж, сильнейший хлопок. И вот есть дома, еще 30 лет назад, 40 лет построены при советской власти, там был замес бетона, не очень-то, да, и вот он сыпется, и дома начинают, они раскачиваться от такого удара. Можете себе представить, как люди живут? Там трещины в этих домах, это ветхое жилье, это будет техногенная катастрофа, если оттуда людей не переселить. А кому это надо? Да никому. Вот мы за жилхоз платим, допустим, да, вот я плачу. У меня должны спрашивать, а как вы, а что, у вас все нормально там с кранами? Я кран вот лично сам меняю, если у меня кран поломался, я ни срезаря не зову, никого. Так что, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
То есть рассчитывать вы предлагаете россиянам самим на себя?
Ну, в принципе, так приходится, понимаете. Ну а как? Ну, если добиться можно, значит, надо добиться по-любому.
Спасибо, Сергей. Это был Сергей из Армавира. А сейчас вновь на линии, на связи Брянская область, на этот раз Николай. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Не надо делать иллюзий. Да, спасибо Анатолию, я его слышал. Вот, не надо делать никаких иллюзий. Государство о нас очень даже заботится. Нам государство способствует, чтобы мы попали на кладбище. Или же нам государство предоставляет такое жилье, как вон, Михаилу Ходорковскому. И государство вполне может превратить человека в бомжа. Других способов улучшения жилья.
Николай, но вы ведь сейчас из собственной квартиры звоните.
Я из квартиры жены, ну да, это такая квартира, понимаете, ну, вот люди выступали, примерно в таких квартирах говорили, мне чуть просто добавить просто нечего. Это квартира такого же типа.
И вы хотели бы улучшить условия жилищные ваши?
Что?
Улучшить условия жилищные хотели бы?
Ну, безусловно.
Но на помощь государства не рассчитывайте в этом вопросе.
Ну, я сказал, какую квартиру может предоставить государство. Других не вижу.
Это был Николай из Брянской области, а сейчас на линии Мордовия. Николай Иванович, доброе утро.
Христос воскресе! Да, насчет квартиры. Конечно, ни государство, ни миллионеры не помогают. И надеяться только, как сказали питерцы, только на самих себя, потому что глухи, немы, слепы и государство, и миллионеры. В Мордовии, например, 1116 миллионеров, но, увы, никому, никакому бедняку никто не помогает ничем.
Николай Иванович, но речь идет не о миллионерах, речь идет о государстве, о каких-то соцпрограммах, о выделении муниципального жилья, вот в этом смысле?
А, соцпрограммы, ну эти, это государство, конечно, дело миллионеров, но, увы, не поможет, уже сказали питерцы.
Это был Николай Иванович из Мордовии, и у нас есть сообщение, которое вы присылаете нам на номер 8-903-743-2801, на пейджер 660-1055 и по электронной почте, адрес которой mail@radiodefisvoboda.ru. Наши слушатели Майоровы пишут, хотя нас лично этот вопрос не волнует, и есть маленькая уютная квартирка, но основной массе населения, особенно, извините за выражение, раскатывать губу нечего, как облапошивали, так и будут облапошивать, и никто с этим не справится и не справляется, будем реалистами. Такое сообщение нам прислали слушатели Майоровы. Государству вообще ненадежно доверять ни в чем, об этом нам написал слушатель из Новороссийска. Ну, а сейчас в нашей программе давайте послушаем новости науки. Буквально несколько слов о том, что вы услышите в этом выпуске. Неандертальцы принадлежали разным расам. Лицо человека распознается как штрих-код. Электроэнергию можно получать прямо из космоса. У микрофона Ольга Орлова.
День
генетики Французского Средиземноморского университета проанализировали митохондриальные ДНК 12 останков неандертальцев, которые жили на планете от 30 до 130 тысяч лет назад. Компьютерный анализ их генетических данных показал, что в Западной Европе, на юге Европы около Средиземного моря, а также в Восточной Европе и на Ближнем Востоке существовали три различные группы неандертальцев. Теперь руководитель исследования Сильвана Кандеми планирует сравнить между собой внешний вид неандертальцев, которые принадлежали к разным расам, а также их культурные традиции, в частности, уникальное орудие труда. Черты лица, по которым человек распознает знакомого, можно свести к набору параллельных линий, похожему на штрих-код. К такому выводу пришли медики из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона. Стивен Дейкин и его коллеги предложили испытуемым фотографии знаменитостей, которых те должны были узнать. Ученые заметили, что вся информация, которая достаточна для идентификации личности, содержится в горизонтальных линиях, образованных бровями, глазами и губами. Этот визуальный ключ может быть упрощен до чередующихся темных и светлых полос различной ширины, в точности, как на штрих-коде. В 2016 году графство Фресно в Калифорнии может стать первым местом в мире, которое будет получать электроэнергию непосредственно из космоса. Разработчик проекта корпорация Solaron считает, что никаких революционных решений не потребуется, поскольку все, что нужно для реализации проекта, уже готово. Чтобы обеспечить графство Фресно электроэнергией, необходимо 5 спутников, которые развернут в космосе зеркала с поперечником в сотни метров. Зеркала будут фокусировать свет на массиве солнечных батарей. Затем энергия будет преобразована в СВЧ-излучение и направлена на приемные антенны на Земле, где произойдет превращение полученной энергии в электрическую. Энтомологи из Бразильского университета провели анализ мозга у нескольких сотен пчел, которые меняют род своей деятельности на протяжении жизни. В первые недели пчела занимается выкармливанием потомства, затем она собирает мед. В обоих случаях необходимы совершенно разные навыки. Например, при сборе меда нужно уметь рассчитывать силы при перелете на дальние расстояния и объяснять другим пчелам, где находится источник нектара. Энтомологи обнаружили, что у пчелы, которая заботится о потомстве, и у той же пчелы, собирающей мед, различаются работающие белки и гены. Так, участник исследования Марцело Соуса замечает, что у пчел-сборщиц больше белков, регулирующих выработку энергии.
Выпуск новостей науки подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» в Москве без четверти 8.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве рассмотрит сегодня вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев должны сегодня заявить, согласны ли они с выдвинутыми против них обвинениями. Встреча начальников генеральных штабов Совета Россия-НАТО не состоится в связи с намерением НАТО провести учения в Грузии. Мировые цены на нефть упали почти на 9%. Курс доллара сегодня 33 рубля 54 копейки, 1 евро стоит 43 рубля 56 копеек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему ведущие европейские страны объявили бойкот международной конференции ООН по борьбе с расизмом?
Комментарии экспертов.
Экономист Сергей Алексашенко считает, что будущий год будет не легче нынешнего, но остается оптимистом.
В блогах свободы.
Фотокорреспондент Евгений Кондаков вспоминает докризисных олигархов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы», и сейчас время нашей традиционной рубрики. Это рубрика «Новости мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга». У микрофона Вера Володина.
Петербург. Цены в Петербурге выросли не на 14,4%, как заявили городские власти, а на 20%. Профсоюзы представили депутатам законодательного собрания альтернативный отчет по городу и Ленинградской области. Реальные зарплаты только с декабря по январь сократились на 4%. За 4 последних месяца число проблемных предприятий выросло с 38 до 102. Часть из них сокращает работников, часть закрывает производство. По данным профсоюзов, почти на треть снизилось число работников малых предприятий. Сегодня таковых 429 тысяч человек. Аналитический отчет профсоюзов депутаты бюджетно-финансовой комиссии приняли к сведению. Москва. Прокуратура Московской области в судебном порядке добилась признания недействительным договора купли-продажи 5 нежилых зданий, ранее являвшихся Клинской городской больницей. Здания бывшего больничного комплекса осенью 2007 года были проданы Московской областной инвестиционной трастовой компании. Судебное решение уже вступило в законную силу. Петербург. В мае стартует программа по оптимизации штатов медицинских учреждений. Предстоит сократить 9 тысяч вакантных ставок младшего персонала городских больниц. Власти города утверждают, что сократятся свободные ставки. Депутаты объясняют, что за счет этих ставок медицинским сестрам и санитаркам выплачивались премии. Председатель комиссии по здравоохранению Олег Сергеев объяснял в телевизионном эфире.
Это где-то 1500 из стационаров и около 6000 в районах. Когда было совещание у Коскина, это было 4 числа, добавились еще 9000 ставок. По городу было решено на первом этапе сократить. То есть это еще только первый этап.
Москва. Задержанного по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей чиновника обвиняют в руководстве преступной группой, обналичившей за год почти 8 миллиардов рублей. По версии следствия, заместитель главы городской аукционной комиссии Департамента городского заказа и капитального строительства координировал действия преступной группы, которая вымогала денежные средства у представителей коммерческих структур за обеспечение выигрышей в конкурсах по размещению госзаказа. Петербург. Имущество группы ВФК может быть передано Ленинградской области в виде компенсации за потерянные бюджетные средства. 1 миллиард 800 миллионов рублей были размещены еще летом 2007 года на депозитах Инкассбанка группы ВФК. К сроку возвращения депозитов у банка уже не было возможности погасить долг. В этом году банк оказался в стадии банкротства. Вчера стало известно о новом владельце банка. Тем не менее, по факту невозврата средств в бюджет Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Новости Москвы и Петербурга, 21 апреля. Вера Володина.
В Томске прошла акция по защите деревянных памятников архитектуры и исторических мест. Это стало уже традицией. Каждый год сотни людей собираются на главной городской площади, чтобы выступить против градостроительной политики властей и призвать к сохранению памятников, которые еще остались в Томске. Впервые в этом году к акции общественных и творческих организаций присоединились университеты и коммерческие фирмы. С места событий репортаж Мелани Бачиной.
«Время собирать камни». Под таким лозунгом собрались на главной городской площади сотни томичей. Организаторы акции в защиту памятников деревянной архитектуры предложили жителям города принести с собой камень и таким образом высказаться в защиту исторического центра Томска.
«Собираем же город. Собираем. Не время разбрасывать камни, время их собирать. Думать о городе всем сообща. И вот поэтому и организации разные присоединились, даже в качестве просто логотипов, то, что они с нами. И вот каждый может подойти, взять маленький камешек и проголосовать за город, за родной, за исторический, за любимый».
Галина складывает на стол сразу несколько камней. Рассказывает, пока шла на акцию, собирала камни на улицах и складывала их в сумочку.
«Камень – это как символ того, чтобы сохранить прежний Томск. Но и в то же время, мне кажется, это как способ сохранения как старого, так и нового, чтобы они не были против друг друга. Все-таки, мне кажется, Томск – это старинный город, и вот это вот деревянное зодчество, его необходимо сохранить».
Митинг в защиту памятников архитектуры скорее напоминает ярмарку. На площади много молодежи, детей. Они играют, рисуют, едят конфеты, которые здесь же раздают всем желающим ряженые. Хороводы, песнопения, устроенные молодежным объединением «Зеленый домик», фольклорным ансамблем «Васильев вечер» и студией этнической музыки «Амулия Тамани» – все это для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам сохранения памятников архитектуры. Это движение снизу, отмечает организатор акции Никита Кирсанов.
«Все город не нужен чиновникам, но он в первую очередь, видимо, нужен тем людям, которые здесь живут. Когда такая тенденция назрела, а она назрела объективно, мы как раз и придумали эту идею собирания города. Зачем вообще нужен исторический центр и европейским городам, и русским городам? Вот в Европе давно поняли, что история, культурное наследие – это основа формирования гражданского общества. Это общая заповедная территория, где все страсти умолкают. То есть мы можем заниматься разными своими собственными, в том числе и шкурными интересами. У нас есть какая-то своя личная жизнь, но есть исторический центр, он принадлежит отдельности, кому-то отдельности, он принадлежит всем вместе. То есть это как раз и есть то, что объединяет город в некое единое целое. В противном случае городское сообщество, ну, просто превращается, ну, в такую атомизированную массу паразитов, каждый из которых пытается урвать какой-то свой кусок и при этом оттолкнуть кого-то другого. Вот исторический центр, любая святыня, церковь или кладбище, это как раз то, что не дает обществу превратиться в совокупность паразитов.
За редким исключением, среди чиновников у исторического центра Томска нет друзей, говорят те, кто пришел на акцию. Впервые здесь вузовская общественность. Декан философского факультета Томского госуниверситета Сергей Аванесов уверен, власть должна брать пример с рядовых горожан.
Мне кажется, отсутствует какая-то ясная, продуманная и обозначенная концепция. То есть нужно властям также определить отношение к этой проблеме. Вот общественность, кажется, вот смогла это сделать. Вот. Нужно достичь какого-то ясного, внятного понимания этой проблемы, обозначить какие-то ключевые позиции, закрепить и вот на этой концептуальной основе уже в дальнейшем проводить конкретную политику по сохранению, спасению, там, может быть, замене каких-то ветхих сооружений, по сохранению стилистического единства центра города. Вот. Мне кажется, нужно определиться в этих ключевых моментах.
Декан факультета журналистики ТГУ Юрий Ершов говорит, что пришел сюда как житель города, которому не безразлична его судьба.
Это как раз элемент гражданского общества. Я думаю, что нужно собирать город, нужно собирать томичей. И вот это некая демонстрация такая вот единства. Я думаю, что это очень важно.
В этом году больше 40 организаций поддержали художественно-музыкальную акцию по защите памятников деревянной архитектуры. С каждым годом участников становится все больше. Нет среди них только представителей власти, от которых в первую очередь зависит судьба исторического центра. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему в американских школах изучают разные версии причин гражданской войны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Журналисты респектабельной «Нью-Йорк Таймс» однозначно доминируют среди лауреатов Пулитцеровской премии нынешнего года, самой престижной американской премии в области журналистики. Они одержали верх в 5 категориях – журналистское расследование за серию статей, разоблачающих ангажированность отставных генералов, комментаторов на центральных телеканалах, они защищали в эфире точку зрения Пентагона, в категории «Новости» за освещение истории падения губернатора Нью-Йорка, уличенного в связях с проституткой, международная журналистика за репортажи из зон боевых действий в Афганистане и Пакистане. В активе «Таймс» также премии за художественную критику и фотожурналистику. Интересно, что тремя пулитцеровскими премиями были отмечены работы журналистов, посвященные освещению президентской кампании. Однако ни одной премии не было присуждено за освещение финансового кризиса. Пулитцеровский комитет якобы был разочарован тем, что ни одно из изданий не смогло предупредить о надвигающихся проблемах. Впервые в этом году на премии претендовали и издания, выходящие только на интернете. Но ни одно из них не добилось успеха, что заставило некоторых комментаторов саркастически заметить: убивая газеты, интернет убивает настоящую журналистику. Расследование, достойное пера Агаты Кристи, началось в понедельник во флоридском городе Палм-Бич после небывалой массовой гибели лошадей перед началом матча, проходящего под эгидой международного клуба «Поло», членами которого являются супербогачи из разных стран. 21 животное – это так называемые «Поло-пони», доставленные в трейлерах на стадион, где должна была состояться игра, пали одно за другим в течение нескольких часов. Все они принадлежали венесуэльскому мультимиллионеру. Стоимость чистокровного пони доходит до 200 тысяч долларов. Ничего подобного в истории спорта мультимиллионеров никогда не случалось. По словам ветеринаров, причиной смерти животных было отравление. Вопрос в том, был ли это некий вирус, были ли это некие токсины, случайно попавшие в корм, или витамины. Ветеринары продолжают вскрытие, результаты анализов должны быть известны через несколько дней. Но медики пока склонны верить, что это результат несчастного случая. Через почти 150 лет после начала гражданской войны северяне и южане продолжают заметно расходиться в оценке ее причин. В апреле, в годовщину начала войны, когда об этом событии традиционно говорят в школах, учителя делают разные акценты в трактовке этого события, рассказывает Владимир Морозов.
Почему началась гражданская война? На этот вопрос жители Северных Штатов, как правило, отвечают так. Север добивался освобождения рабов, а южане этого не хотели. Сами южане могут объяснить конфликт тем, что стороны по-разному понимали права штатов и границы их независимости. Мой собеседник – южанин. Лес Албертс работает в средней школе округа Арлингтон, штат Вирджиния. Лес, если ученик ответит вам, что война началась из-за рабства, это будет неверно? Это слишком упрощенный ответ. Рабство было частью проблемы, но не главной. По ряду экономических причин юг страны хотел отделиться. А лидер северян, президент Линкольн, откровенно заявил, «Моя цель – не допустить распада страны. Если я смогу сделать это, освободив рабов, я их освобожу. Если я смогу сохранить страну, не освобождая рабов, я так и поступлю». А могут ли два учителя давать детям совершенно разную картину войны? Все на ваше личное усмотрение? Нет, я должен учить по методике и программе, которые составлены в управлении образования штата. А разница неизбежна. В Калифорнии проходит войну поверхностно, а мы в штате Вирджиния так не можем, ведь у нас тут вокруг шли бои, погибали десятки тысяч людей. Южане вели войну за то, чтобы жить, как они хотят. У северян было другое мнение о том, насколько независимым может быть штат. Сейчас за преподавание истории отвечает не федеральное правительство, а штатное. Сегодня в Америке первый за всю историю страны президент афроамериканец. Как этот факт может повлиять на изучение истории гражданской войны? Могут создать советы по изучению предмета, поглубже обсудить такие вопросы, как свобода, национальная идентификация, поговорить о причинах войны, в частности, о рабстве. Лес, представьте, что вы живете в 19 веке. Вы бы на чьей стороне воевали? Я бы воевал вместе с моими земляками из штата Вирджиния, на стороне южан. Не потому, что я за сохранение рабства. Я бы воевал за независимость своего штата. В те времена так поступало большинство людей. Если бы я жил в штате Нью-Йорк, то воевал бы за северян. Вот вы в Нью-Йорке и живете. Так что мы встретились бы с вами грудь в грудь на поле битвы.
My New Yorkers.
That's right. There we go.
Но тут мой южанин не прав, потому что и он, и я давно уже вышли из призывного возраста.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Новости культуры, экономическая панорама. Мы расскажем об акции протеста в центре Москвы, о перспективах дела об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. И, конечно, у нас будет репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В отношениях между нашими странами не может быть ни старшего партнера, ни младшего.
На Уральский социальный форум съехались представители альтернативных профсоюзов, жилищных комитетов, левых молодежных
организаций. Беспрецедентная ситуация, когда местные власти в мирный форум пытаются объявить преступным сборищем.
Моя дочь невиновна, но уже провела в тюрьме почти 3 месяца.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».